В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы книга Александра Наумова «Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны». Анна Кузнецова и Клаус Штауфенберг и сложное прошедшее Михаила Германа. Следуя за ассортиментом книжных магазинов, мы знакомимся с очередной книгой на популярную тему «Александр Наумов. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны». В театре и кино Гитлера часто изображают, если не прямо бесноватым, то психически неуравновешенным. Традиция идет от Чаплина с великим диктатором и до Сокурова. Вот и в книге я обнаружила мнение Чемберлена «Наполовину сумасшедший». Как же полусумасшедшему удалось подчинить столько нормальных людей, включая того же Чемберлена? На мой вопрос отвечает Илья Смирнов.
В истории, Марина, хватает чудес. Вот недавно я узнал, что Вторую мировую войну вообще начал не Гитлер, как мы по наивности полагали. Нет, Советский Союз и гитлеровская Германия вместе напали на Польшу, а противостояли им страны демократические. Обоснование. Коммунизм и фашизм – близнецы-братья, разновидности тоталитарной идеологии. В подтверждение их родства организуются выставки тоталитарного искусства. Действительно похожего, да и как-нибудь похожим, опираясь на те же античные образцы. Между тем, есть источники более прямого действия, и они говорят о другом. В книге Наумова воспроизведен такой диалог. Когда Энтони Иден усомнился в русской угрозе, Гитлер ответил: «У меня больше опыта в этих делах, чем у Англии. Я начал свою политическую карьеру как раз, когда большевики начинали свою первую атаку на Германию». Конец цитаты. Вспомните, что созданный Гитлером международный альянс назывался не антидемократический, не антилиберальный, даже не антисионистский, а как? Правильно, антикоминтерновский пакт. И по сию пору реабилитация гитлеровцев неизменно подается под антикоммунистическим соусом. Эти сюжеты за хронологическими рамками книги, но в ней и без того довольно красноречивых признаний. Мотивировка. Почему Третий Рейх был против коллективной безопасности в Европе? Потому что, цитирую, «вопрос о любых объединениях между национал-социализмом и большевизмом не подлежит обсуждению». Адольф Гитлер. Завершающая реплика, когда он принял решение об интервенции в Испанию. «Передайте генералу Франко мои наилучшие пожелания победы над коммунизмом». Обоснование аншлюса Австрии. Ввиду того факта, что коммунисты и другие устроили сильнейшие беспорядки в австрийских городах, и правительство Австрии не в состоянии контролировать ситуацию. Это уже Геринг. Его же объяснение, почему напали на Чехословакию. Жалкая раса пигмеев чехов угнетает культурный народ, а за всем этим стоит Москва и вечная маска еврейского дьявола. Конец цитаты. Вот идейная почва, на которой строилась европейская дипломатия 30-х годов, а Советский Союз раз за разом оказывался на антифашистских позициях в гордом одиночестве. Английский посол в Берлине был, цитирую, «полностью согласен с фюрером, что первой и величайшей угрозой для Европы является большевизм». Совместное заявление английского и французского посланников в Праге. «Если чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне». Пражские франкмасоны, чешские мыши, свиноголовая раса. Догадайтесь, какие из этих дипломатичнейших формулировок про Чехословакию переведены с немецкого, а какие с французского? Вина же Чехословакии перед демократическими странами заключалась в том, что, имея сильную армию и военную промышленность, она не спешила отдавать свои территории Гитлеру. Активное участие в уничтожении непослушного государства приняла Польша. Не народ, конечно, а правительство. Оставалось меньше года до оккупации самой Польши, а, цитирую, «польские руководители, упоенные легкой победой над Чехословакией, не желали останавливаться на достигнутом. Варшава уже мыслила совместный германо-польский раздел Советского Союза». Гитлер заметил в беседе с Юзефом Беком 5 января 1939 года, что между Германией и Польшей существует полная общность интересов в отношении России. Отвечая на вопрос Риббентропа, не отказалось ли польское правительство от устремлений Пилсудского в отношении Украины, Бек подчеркнул, что поляки уже были в Киеве и что эти устремления, несомненно, все еще живы. Конец цитаты. Получается, что заключая в том же 1939-м собственное, тоже аморальное и в конечном итоге губительное соглашение с Гитлером, Сталин как раз изменил тоталитарной большевистской природе своего режима, которая исключала соглашательство с фашизмом как авангардом империалистической реакции. Теперь он брал пример с демократов, например, с французского премьера Леона Блюма, который общался с гитлеровцами в таком тоне. «Я марксист и еврей, однако мы не сможем ничего добиться, если будем считать идеологические баррикады непреодолимыми». Конец цитаты. Те, кто допустил к власти нацистов, надеялись потом их контролировать, направлять агрессию куда нужно, не вышло. В книге «Дипломатическая борьба» Гитлер предстает не психопатом, а рациональным манипулятором. Он даже истерике подчинял сверхзадачи, знал, где можно распоясаться, говорил собеседникам то, что те хотели слышать, обладал безошибочным взглядом, выискивающим психологические слабости, и в конечном итоге всех обвел вокруг пальца, и аристократа Чемберлена, и политкорректненького Блюма, и под конец даже такого интригана, как Сталин. Структура книги, рейнская глава, потом испанская, австрийская, чехословацкая, показывает, как от конфликта к конфликту, от капитуляции к капитуляции Европа сползала в катастрофу. Отдельный сюжет – германо-итальянские отношения, которые изначально были далеко не дружескими. Именно Муссолини сорвал первую попытку аншлюса Австрии, единственную, у кого хватило решительности. И о своих северных учениках Дуче поначалу отзывался так – «нация убийц и гомосексуалистов». Революция германского первобытного леса против романо-латинской цивилизации. Но схожая социально-экономическая природа режимов, вопреки личным антипатиям и расхождениям в идеологии, толкала их к объединению и к общей судьбе. Александр Олегович Наумов совсем молодой исследователь, в 2001-м закончил университет, стажировался в Америке. В его работе нет признаков того, что он коммунист или вообще марксист, но собранный и систематизированный им огромный материал по истории дипломатии утверждает в сущности ту самую принципиальную позицию, на которой воспитывалось мое поколение и за которую воевали наши деды. Нацизм – это абсолютное зло, от которого, цитирую, исходила угроза самому существованию человека. При этом автор не позволяет себе демагогических обобщений, мол, весь Запад такой плохой. Запад в книге разный, и Черчилль совсем не похож на Чемберлена. Не найдете вы в книге и оправдания сталинских преступлений, к чему скатываются сегодня многие по принципу «от противного». А наука не маятник и не флюгер, ее направление – истина. Наумов показывает на своем материале, какие последствия для международной безопасности имело массовое уничтожение в Советском Союзе ни в чем не повинных людей, в том числе военных. Ситуация в СССР с точки зрения любого зарубежного наблюдателя становилась все более непредсказуемой и нестабильной. Для многих в Европе СССР перестал быть надежным внешнеполитическим партнером. Конец цитаты – нормальное критическое отношение к руководителям своей собственной страны. То, что выгодно отличает работу Наумова от старой историографии, написанной по принципу «наши виноваты не были бы». В книге есть претензии по частным вопросам, но, в общем, дипломатическая борьба – обнадеживающий пример того, как можно даже самые острые сюжеты излагать честно и с достоинством.
Илья Смирнов представил нам книгу Александра Наумова «Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона